космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия — каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 115-й выпуск «Теории Большой Бороды», самого научно-популярного аудиошоу в русскоязычном интернете. И сегодня я буду не один, как и обещал, у меня будут интересные гости, и на этот раз уже полюбившийся вам Никита Ляшкевич, с которым мы в 107-м выпуске так подробно обсудили миссию Кассини. И сегодня мы с ней, собственно, к ней вернемся, так или иначе, потому что мы поговорим об астрофотографии, но не совсем той, о которой мы говорили когда-то давно. Мы поговорим об астрофотографии большой, серьезной, которая делается космическими зондами, а вы можете потом эти фотографии брать и что-нибудь с ними интересного делать, потому что делать есть чего. Ну, для начала привет еще раз.
Да, привет еще раз. Мы снова возвращаемся и во многом будем говорить опять о Кассини. Это здорово.
Ну, мы не только о ней будем говорить, о миссии. Я вот все думаю, Кассини — это он, она. Ну, если раз мы говорим о миссии Кассини, значит она. А, собственно, ты написал статью на онлайнере, онлайнер BY. Саму статью можете посмотреть, естественно, в шоу-ноутах, там все есть, либо в описании в подкастоприемнике, через который вы слушаете, либо у нас на сайте birdcast.com. Но, собственно, ты вот любительски занимаешься этим, получается, да? Ты берешь фотографии, которые выкладывают космические аппараты, и их обрабатываешь. Что тебя вообще подтолкнуло на такой шаг?
Я вообще большой любитель взять и чего-нибудь пообрабатывать в фотошопе, например. А если дают возможность космические агентства этим заниматься, то почему бы и нет? То есть это вот прямо то самое, те самые фотографии, изображения планет, там, их спутников, которые земляне получают из далекого космоса от своих роботов. Ну и в этом есть еще такой познавательный момент. Я пытался даже находить какие-то там открытия в этих стоках, и реально ты в процессе узнаешь больше, потому что ты что-то читаешь, узнаешь. В общем, это классный образовательный процесс, и я всем советую этим заниматься.
Смотри, наверное, некоторые из наших слушателей сейчас недоумевают, типа, о чем вообще идет речь, потому что, ну, как бы, смотришь NASA.com, там выкладывают фотографии уже готовые, смысл их обрабатывать. Давай расскажем людям, о чем вообще идет речь, потому что, я думаю, не все понимают, что есть действительно стоки фотографий, где выкладывают, по сути, сырые данные, которые вот приходят в том виде, в котором они приходят.
Стоит начать речь с того, что сайт NASA — это скорее такой глянцевый журнал, где агентство делится какими-то крутыми новостями, причем это скорее выжимкой такой, которая будет понятна более широкой аудитории, людям, которые не занимаются этим профессионально. И фотографии, которые выкладывают они на сайт... Вот, кстати, с чего вообще началась вся эта история этой статьи, и во многом мой интерес к этим вещам — это с популярных в интернете комментариев «это все Photoshop». То есть вот мы смотрим на красивую, очень классно сделанную, яркую, контрастную картинку на сайте NASA и комментим «это все Photoshop». Да, ребята, это все Photoshop. Но как бы немного не так, как это представляют себе люди, которые, скорее всего, такие комментарии оставляют.
Ты знаешь, как Photoshop, да, обычно используется как из серии «вы тут все нарисовали, да, флаги в луну понатыкали». Да, да.
Photoshop — это классные... Очень крутой инструмент, очень популярный во всем мире, который используется для работы с изображениями, причем с разными изображениями. И в обработке снимков космических аппаратов он тоже используется и очень профессионально. То есть, ну, как бы люди это профессионалы, используют Photoshop. Я, кстати, вот, по-моему, несколько лет назад была даже статья на сайте Adobe, и как раз вот люди, которые в NASA занимаются обработкой, подготовкой изображений для печати, они рассказывали, каким образом они используют Photoshop, то есть такой коллаборейшн двух огромных брендов. И в общем-то, да, вот эти фотографии, которые мы видим, они уже прошли какой-то процесс обработки, который мы видим в печати, на сайтах, не только NASA сайте, там, пресс-релизах, но изначально на Землю они поступают, конечно, совершенно другими. И чтобы знать, какими они поступают и почему так, нужно там, ну, во многом как бы понимать, как работает камера космических аппаратов. Но чаще всего это сырые черно-белые фото, неоткалиброванные, снятые аппаратом по заданной программе в нужный момент, когда он там пролетает мимо Титана с огромной скоростью относительной. И эти сырые фото, они складываются в такие стоки. То есть там у многих миссий есть архивы в интернете, куда эти фото попадают сразу после того, как прилетает на Землю. Почему их выкладывают и почему речь пойдет во многом о НАСА сейчас? Потому что НАСА, у них есть как бы юридические обязательства перед там, народом США. То есть все данные, которые они получают в процессе своей исследовательской деятельности, они не принадлежат им, они как бы вот имеют такой публичный доступ, они должны предоставлять к ним. Поэтому у НАСА есть сайты у миссии, где сразу после того, как на Землю эти фотографии поступают, они складываются, их оттуда можно брать и использовать в каких-то своих целях. Или в образовательных, или вот есть большое количество людей, которые превращают их в какие-то вот произведения искусства. Люди клипы снимают, делают обложки альбомов. Это здорово.
Для начала, наверное, нужно объяснить, в чем вообще разница между камерой, которая находится у вас в телефоне, или неважно, в телефоне ли, или у вас большая беззеркалка или зеркалка, неважно что, она сильно отличается от того, что установлено на любом космическом аппарате. Главное ее отличие, наверное, в том, что, во-первых, она работает только в видимом спектре, то есть от красного до фиолетового, и она вам сразу комбинируют одну картинку из всех вот этих цветов. Обычно на выходе у вас там либо JPEG, либо RAW-файл какой-нибудь, да? Но RAW-файл это не все камеры умеют, и недалеко, тем более не все ими пользуются из тех, у кого есть даже такая возможность. Многие, кстати, несмотря на то, что да, у нас довольно технически образованная аудитория, уверяю вас, есть в мире огромное количество людей, которые даже о таких возможностях не знают. То есть камеры на Земле в основном работают, направил, нажал, все, готовая картинка. То есть вся вот эта вот обработка, то, что называют фотошопом, да, происходит непосредственно в вашей камере. А потом это все вы уже там как-нибудь контрастность подтягиваете, какие-нибудь там кривые дергаете, это все уже, скажем так, постобработка уже готового результата. В данном случае, если мы говорим о камерах, которые находятся на борту вот какого-нибудь Кассини или Юноны или еще чего-нибудь, там, как правило, все сложнее. Можешь немножечко подробнее рассказать? Вот давай на примере Кассини. Какие данные оттуда приходят?
Кассини — это крутой пример, потому что камера, которая сейчас находится на аппарате Кассини, она, в принципе, была отправлена в полет, когда никто, в общем-то, о смартфонах, и тем более о смартфонах с камерой, особо ну, не думал. То есть их не было, в принципе.
20 лет назад, получается, да?
Да. А проектироваться начала еще раньше. Эта миссия начала проектироваться в 80-х.
Эти же миссии там десятки лет проектируются. Да. И на них, и, кроме того, даже на момент, когда она начинала проектироваться, это наверняка была не самая современная камера, потому что, ну, я рассказывал там, в нескольких, наверное, предыдущих выпусках, это проскальзывало, что нужно в космос отправлять только суперпроверенную технику, плюс нельзя там сильно, например, близко располагать транзисторы или еще что-нибудь, потому что могут там космические частицы проскакивать, поэтому все те замечательные вещи, которые мы получаем вот у нас в консюмерской технике уже сегодня, они для космоса не всегда готовы. Поэтому даже на момент, когда это все проектировалось, это было не пик технологий, которые можно было использовать на Земле. Поэтому делаем скидку еще и на это. То есть сколько, ну, грубо говоря, камера 30-летней давности получается, плюс-минус, да?
Ну да, и мы сейчас тут немножко отклонимся, но там вообще в цифровой фотографии, если кто-то не очень знает эту историю, я рекомендую вообще почитать. У нас, то есть есть еще как бы там лицензируемость технологий, к примеру, и, например, в тот момент, когда, вот, допустим, КМОП-сенсоры были изобретены, технические изобретения там принадлежит инженеру НАСА, который, грубо говоря, там лицензировал технологию и пошел зарабатывать деньги. Хотя изначально они разрабатывались как раз тоже для этих целей. Вообще, в целом, и цифровая фотография, она во многом обязана космическим миссиям и необходимости людей фиксировать изображения, вот эти фотоны света, которые попадают на матрицу, и передавать их тут же, ну не тут же, либо там в какой-то короткий срок на Землю, потому что до этого это было довольно трудоемкой задачей, то есть там первые снимки обратной стороны Луны передавались телесигналом, например, в Советском Союзе, там потом экран телевизора, на который они передавались, еще раз фотографировали, только после этого печатали фотографию. И в какой-то момент у людей назрела вот необходимость в каких-то технических решений. То есть во многом, в принципе, цифровая фотография, она действительно обязана космонавтике и автоматическим станциям. А камера Кассини, она вот да, она была отправлена в полет там, в 94-м году, по-моему, в 97-м, да? Да, в 97-м.
В 97-м, да. И, ну, 20 лет ровно.
Да, да. И она состоит из двух камер, там широкоугольный объектив и с более узким углом обзора. И обе эти камеры, они снимают монохром. Почему монохром? Потому что монохром — это больше пикселей, на которые можно принять там один фотон света. И она снимает через набор фильтров. И если вы зайдете в сток, вы увидите там целое полотно таких черно-белых фотографий. Там, в общем-то, нужно просто понимать, какой фильтр за что отвечает. И магия вся просто в сложении цветов. Мы берем три фотографии, сделанные через зеленый, синий, красный фильтр. И в той же программе Photoshop они складываются замечательно через каналы в цветное изображение, как это делает, например, ваш экран смартфона или ноутбука. То есть из трех базовых цветов при их смешении там, с разной яркостью получаются все остальные цвета. Но тут есть подвох, я об этом писал уже, писал в той статье. Брать просто любителю фотографии с сайта из стока Кассини, складывать их цветное изображение, это весело и задорно, но реальной информации о цвете они, к сожалению, нести не будут. Это так называемый false color называется. То есть это цвет, полученный из неоткалиброванных изображений.
Иногда, кстати, в русском варианте переводят как фальшивые цвета, что наверняка вводит в заблуждение многих людей, потому что на самом деле не настолько фальшивые. То есть это не то, что кто-то взял там карандашиком, подкрасил чего-нибудь, сказал, ага, все, теперь цвета фальшивые. Просто они, скажем так, не откалиброванные. Да,
да, ну вот если брать именно Кассини, там обычно синий канал слишком яркий, и руками собственноручно, то есть можно взять как бы как эталон там фотографию, подготовленную специалистом НАСА, взять как эталон, подкрутить там синий, но это все равно будет называться false color, потому что это снимок, он как бы подготовлен человеком, который профессионально этим не занимается. А есть еще один вариант, есть так называемый Planetary Data System. Это большая база данных НАСА, где собрана информация с научных приборов, данные с научных приборов, миссий там с конца 70-х, если не ошибаюсь. Ну, Voyager там точно есть. И там же, естественно, складываются фотографии с таких визуальных приборов, как камеры. И там они уже откалиброваны. То есть оттуда можно брать... Но они появляются там с большой задержкой. То есть когда вот руки доходят у этих чуваков там откалибровать и сложить, они через несколько месяцев они там появятся. Но для таких каких-то образовательных целей можно смело пользовать этот сток. Просто нужно быть честными и подписывать всегда фотографии. Во-первых, писать там внизу НАСА, ну и дальше понеслась там все эти вот регалии, чья это фотография, каким прибором было сделано, и, соответственно, всегда честно указывать, что это false color.
Ну это если вы хотите делиться. На самом деле, мне кажется, это занятие вообще, складывание фотографий, но дает больше понимания, во-первых, что происходит с инструментами, как это все работает, потому что, чтобы сложить, ну, нужно как минимум почитать о том, как это делается, почему приходят именно такие данные, какие фильтры есть, для чего эти фильтры. То есть такой бэкграунд образовательного момента у тебя есть, да, когда ты этим занимаешься. Ну и в конце концов ты можешь действительно увидеть что-нибудь необычное, потому что когда ты складываешь, ну можно же тоже попробовать подкрутить какие-то да, там крутилочки, сделать там красного больше, синего меньше, например, и от этого тоже будет меняться картинка. Это не сделает ее ближе к тому, что вы видите глазами, но в конце концов мы же делаем эти фотографии, чтобы видеть чуть больше, чем мы видим глазами. И, собственно, еще один вопрос. Вот если у нас есть фильтры, которые вне видимого спектра, что с ними делать?
Фильтры вне видимого спектра? Ну, у того же Кассини это, в принципе, там есть... Она может видеть немного в инфракрасном диапазоне и в ультрафиолетовом. У них есть нормальное практическое применение. То есть, вот, к примеру, на примере Титана его используют для того, чтобы видеть свет, который отражен от поверхности, то есть видеть рельеф.
Ну, там. То есть сквозь облака, да, да потому да, что да. Облака поглощают какие-то определенные длины волн, а какие-то да. Они поглощают менее активно. Поэтому, все соответственно, вот этот кусочек спектра, он показывает картинку с, ну, хотел сказать, с дна, на самом деле, с поверхности.
Да, там у Кассини он передавал, или передавал. Можно вообще она говорить, потому что в английском космические корабли, они все женского рода, поэтому ошибки не
будет. Мы же решили, что миссия Кассини.
Кассини передает на Землю не только изображение, там еще радарную съемку они делали поверхности Титана. Очень крутая. Но даже вот на вот этих фотографиях с Токио, которые сняты просто визуальным инструментом, ты, когда делаешь снимок Титана цветной, там очень хорошо виден такой этот атмосферный нимб, и накладываешь потом снимок, сделанный через инфракрасный фильтр, просто как яркость в фотошопе, ты реально испытываешь такой детский восторг. То есть ты увидел поверхность.
Там отчетливо у тебя облачка метановая, потом такой бах, а там внутри что-то есть, и мы это не просто оно есть, мы его придумали, оно есть вот на фотографии, можно это дело увидеть. Но получается, что тогда мы даже, ну, то есть преобразовывая это в картинку, мы же какой-то ему реальный цвет приписываем. Насколько я знаю, там есть целые инструкции, там есть, по-моему, несколько стандартов, как раскрашивать вот эти самые цвета, которых на самом деле мы увидеть на картинке не можем, так как они вне видимого спектра. Ты с этим работал, знаешь, что это?
Нет, я просто как бы в такие дебри еще не углублялся, честно говоря. Для меня хватит визуального восторга. Но на самом деле в этом действительно ничего такого нету, никакого криминала. Люди, знаешь, им свойственно иногда искать подвохи в космической тематике, хотя они абсолютно те же вещи встречают и в жизни, как вот, например, не знаю, каждый второй дядя Петя пользовался тепловизором для того, чтобы проверить, там, где его квартира отдает тепло, да, там, и где утеплить квартирку.
У тебя какие дяди Пети? Каждый второй, смотри, у каждого
ну,
второй
дяди Пети, тепловизор. Они, да, ну, они такие. И, в общем-то, вот эта картинка, которую мы видим на тепловизоре, это, да, как раз то, о чем ты говорил. То есть это цвета, которые, ну, скажем так, условные цвета, которые вот эта вот машинка, устройство, она окрашивает ту длину света, которую мы не видим, какие цвета, которые мы можем видеть.
Ну, еще один пример есть, ну, это не совсем получается то же самое, но когда цвет используется для отображения каких-то других параметров, которые мы, например, не можем видеть глазами, это когда вы на какой-нибудь плоской карте, у вас цветами обозначена высота.
Да.
Вот. Более высокие места обозначены красным, более низкие зеленым, и вы вот, глядя на абсолютно плоскую картинку, понимаете, какой рельеф собой это представляет. Вот здесь то же самое, только мы говорим о рельефе там, спектра инфракрасного или ультрафиолетового, в зависимости от того, какой инструмент вы используете. И да, в том, что это не настоящие цвета, это не делает как бы фотографию фальшивой или подделкой, или черт, потому что вот тут как раз смешение понятий, смешение слов, оно часто действует, и знаешь, кто-то читает такой, ага, фальшивые цвета, не настоящие, царь-то не настоящий. Я регулярно такое слышу, на самом деле.
Есть такое еще, кстати, понятие enhanced color, усиленные цвета. То есть оно вот как раз это фотографии с усиленными цветами, либо сделанные через большой набор фильтров, потом с усиленными, специально вычурно усиленными цветами, они как раз используются для вот таких, например, там, геологических вещей. Вот, например, есть фотография Меркурия, только я забыл, кто ее делал, по-моему, это был, сейчас, минуту, я вспомню, это был Messenger, да. Фотография Меркурия в True Color, подготовленная как бы людьми, которые работают с этим аппаратом, знают возможности этой камеры, у которых есть возможность откалибровать ее там по длине волны, каждый снимок. В общем, фотография Меркурия True Color — это просто серый кусок камня, да, но есть...
Как Луна, по сути,
да.
Можно перепутать даже.
Он абсолютно серый, но есть, опять же, фотографии, сделанные этим же аппаратом, не через три цветовых фильтра, а через весь набор. У него, по-моему, было 11 фильтров, которые с разной длиной волны работали. И на ней еще усилены цвета. И, собственно говоря, эта фотография, она тоже может работать в научной деятельности. Она используется для того, чтобы составлять, например, там, геологическую карту Меркурия. То есть мы сразу видим явное отличие вот этого региона, от этого региона. Значит, вот тут как бы что-то это значит.
Ну, это по сути, вот то же самое, что с тепловизором, да, вот вы смотрите через какой-то прибор, и если вы глазами ничего не видите, а тут видите, ага, это теплее, этот холоднее кусочек. То есть, вот, то же самое происходит с вот этими enhanced color'ами. Так что в них тоже ничего криминального нет.
Абсолютно.
Собственно, что вообще нужно, получается, нужно, чтобы заниматься этим, нужно просто зайти, знать, где выкладываются стоки, и да. берешь, качаешь. Может, есть какие-то инструкции, как это делать? Ну, представь себе, человек никогда этим не занимался. Он смотрит, типа, вот у меня есть там три фотографии, красный, синий и зеленый. Иду в Photoshop, закидываю в разные каналы и потом склеиваю, да? Так это происходит? Или есть что-нибудь, какие-нибудь более advanced техники?
Ну, есть еще классная advanced техника склеивания черно-белых фотографий Кассини в анимацию, например.
Это попса.
Но это выглядит невероятно круто. Потом, ну, как таковых прям advanced техник нету, потому что, конечно, это, опять же, повторюсь, это все неоткалиброванные снимки, которые складываются в сток, они автоматически сжимаются в JPEG, со своими потерями. То есть, вот, собственно, почему они не откалиброваны? Потому что после сжатия в JPEG там ряд пикселей, они становятся контрастными слишком. То есть это некоторые светлые пиксели, они становятся просто белыми, некоторые черные пиксели, они становятся темные пиксели, они становятся просто черными. То есть
7 шакалов из 10.
Да, что-то вроде того, да, именно. Как бы фото космических аппаратов это такие же данные, как и данные, которые получаются с других научных инструментов. И научную ценность они представляют, когда являются такими вот сырыми данными. А, естественно, после того, как они были сжаты в JPEG, там местами уже достоверность их как бы под вопросом. Поэтому как таковой каких-то специальных техник нет, потому что это все по большому счету отдано для любителей. Ну и плюс еще это хорошо для агентства, такая политика с точки зрения вот анализа этих фотографий, потому что как бы нейросети появляются только сейчас. Раньше, когда есть сток и тысячи любителей в нем поковыряться во всем мире, они вот могут что-то найти. Понимаешь, да? То есть там как бы есть,
это,
грубо говоря,
это, кстати,
тысячи
не
бесплатных
редкость,
работников.
Когда, да, есть целые программы, которые, вот, например, по отслеживанию местоположения звезд, я знаю, есть большая программа, которая по сути говорит, вот люди, вот у нас куча фоток, мы всех их никогда в жизни не разберем, поэтому давайте помогайте нам разгребать. И многие люди находят там, кометы находят таким образом, их можно даже будет назвать в вашу честь, если вы найдете.
Да, так что он планету 9 таким образом как бы ищет.
Ну, в частности, да. И вряд ли ее увидят, конечно. Хотя черт его знает, кто ее увидит.
Ну, там есть специальный сайт для этого, если не помню. Там надо сидеть, смотреть пиксель, который искать на каждом снимке кандидата. То есть пиксель сдвинулся там через 3 снимка, значит, это что-то летает недалеко от нас. Ты отмечаешь это крестиком и отправляешь. Ну, естественно, потом эти снимки подозрительно, они анализируются уже людьми, которые немного более профессионально этим занимаются, но вот целая армия любителей помогает на первом этапе отсеивать и искать кандидатов на планету 9, вот там в тысячах снимках, которые делают обсерватории.
Хорошо, у меня к тебе следующий вопрос. Какие бывают проблемы со склеиванием фотографий? Ведь, ну, они же не все идеальные, учитывая то, что там космический аппарат несется с какой скоростью? Там, несколько километров в секунду? И делать все фотографии, чтобы они прям при наложении совпадали? Бывает, что там где-нибудь разъезжается что-нибудь? Или где-нибудь замыленный кусочек? Какие еще? Я просто сейчас пытаюсь придумать, так знаешь, что вообще может пойти не так?
Ну, самое, да, распространенное, это, конечно, вот у аппаратов, которые летят где-то, например, ну, марсоход, это там, по большому счету, такой большой штатив на колесах, у него таких проблем не часто, но хотя тоже бывает, кстати. А у, например, та же Кассини, она действительно летит, то есть изначально даже там задается программа, просчитывается местоположение аппарата в пространстве, куда он будет направлен, каким инструментом, в какой момент он сделает фотографию, заранее дается камере экспозиция, набор фильтров. В общем, такая тяжелая работа, не просто затвор спустить. И бывает так, что когда делается 3 снимка, допустим, или серия снимков через разный набор фильтров, аппарат может сдвинуться. То есть камера, она же не делает сразу через 3 фильтра снимок, ей нужно еще переключить фильтр, там колесо крутится. И при наложении каналов в этот момент изображения на снимках могут немного не совпадать, то есть они смещены относительно друг друга. В общем-то, это победить тоже довольно просто. можно попробовать найти в стоке совпадающие, потому что обычно делаю это пара серий снимков, но если таких нет, он очень хочет получить картиночку, их тогда предварительно нужно слоями просто наложить друг на друга через наложение difference, это, по-моему, называется в русскоязычной версии Photoshop, это, по-моему, будет, значит, наверное, разница. То есть, грубо говоря, тогда там, где яркие пиксели друг на друга накладываются на двух слоях, там они будут пропадать. То есть задача человека в этом случае сделать максимально черную картиночку. Mm-hmm. Придется их подвигать вправо, лево, вверх, вниз, либо немножко покрутить эти изображения. Но вот как бы таким образом можно эту незадачу победить. Mm-hmm.
А какие вообще аппараты, ну, вот, стоит для этого рассматривать, для вот, задачи брать с них фоточки, пытаться что-то склеивать? Потому что речь же не только, кстати, о орбитальных или просто зондах, ведь у нас же есть еще и напланетные, хотел сказать наземные, потом понял, что не совсем корректно.
Ну, да любые, да, у которых есть такой сток, и куда фотографии складываются, и с ними можно что-то делать. Те же марсоходы, к примеру, они вот со времен Спирита, у них есть тоже такие вот архивы фотографий, куда все это складывается. По-моему, в плане 3D Data System можно найти даже и раньше Спирита, я, к сожалению, не проверял, но мне кажется, что можно. Но у Спирита и Opportunity, у них один на двоих такой сайт, и у Curiosity, у них есть такие вот специально созданные для всех пользователей интернета стоки, куда складываются вот эти вот фоточки. Но с Curiosity это не очень получится, потому что у Curiosity есть просто Mastcam, крутая камера, наконец отправленная на другую планету, которая просто снимает цветные классные изображения, передает на Землю. А вот у Curiosity и Opportunity у них они были там нашпигованы камерами, несколько навигационных камер, несколько камер широким углом обзора, чтобы такие хэскэм, хазардовс камеры, чтобы искать угрозы, которые могут по пути марсохода, там, не знаю, камень ему брюхо продырявить. И у двух марсоходов есть пэнкэм, такие панорамные камеры. Они, во-первых, могут снимать стереоизображение, то есть просто они справа и слева есть две камеры. А во-вторых, по-моему, левые панкэм они снимали тоже через набор фильтров и снимают у Opportunity до сих пор. И их тоже можно использовать для того, чтобы складывать цветное изображение. Но, к сожалению, сайт Opportunity он делался немножко не так. Там не указано напрямую, через какой фильтр изображение получено. Но это все зашифровано в названии файла. То есть вот название файла, когда он сжимается и складывается, там зашифровано очень много информации, начиная времени и датой, что это за марсоход, какой это сол, там, куда он был направлен, какая камера, какой фильтр. То есть очень многое там вот прямо в названии файла зашифровано. И там же на сайте есть шпаргалка, как расшифровывать. Я тебе, в принципе, могу потом дать ссылку, если ты там приложишь к подкасту. Есть даже классный сайт, куда ты просто закидываешь в специальное поле название файла или ссылку на него, и он расшифровывает все и дает тебе там подробную информацию об этом файле, когда он был сфоткан, какая камера и так далее. Mm-hmm. То есть там тоже нужно найти, грубо говоря, три снимка, сделанные через синий, красный, зеленый фильтр, и точно так же их сложить. Но тут есть подвох. Опять же, True Color и False Color. И в варианте с Opportunity это породило там целые конспирологические теории в интернете, причем
NASA
две
подкрашивает Марс в красный, да, я такое слышал.
Более того, там были две абсолютно противоположные конспирологические темы. Одна говорила о том, что NASA не отправляла Opportunity на Марс, а снимает все это на Земле, потому что вот, смотрите, там голубое небо. А вторая говорила о том, что на Марсе на самом деле голубое небо, но NASA скрывает это и красит его в красный цвет. И, в общем-то, все это появилось потом...
Из-за необразованности, давай честно.
Ну, понимаешь, это все появилось еще, когда интернет был не так распространен. И да, из-за необразованности. И вот люди видят в пресс-релизах фотографии Opportunity с таким серым, ну не серым, этим красно-красным бледным цветом неба, а потом хлоп, и в какой-то трансляции с центра управления полетами на мониторе замечают фотографию, сложенную из неоткалиброванных снимков, только что полученных, а там небо голубого цвета.
Ага, и, в общем-то, как подловили.
Бы, были эти скриншоты, да, попались, да. Но как бы, ребята, эти снимки, они же лежат в этом в открытом доступе.
Если просто это таким людям неинтересно, поверьте.
Вот, но там тоже нужно помнить, что, причем в случае с Opportunity это было сделано абсолютно намеренно. Там все, там камера, она специально передает более панкамера контрастные изображения, чем на самом деле есть, для того, чтобы лучше различать рельеф поверхности, видеть камни, ну и, соответственно, марсоход не направить куда-то в камень, который слился там с пейзажем, и не угробить многомиллионную миссию из-за того, что не разглядели камень на фотке. Вот, там это сделано намеренно. Абсолютно.
Кстати, ставьте лайк, если найдете, где, если слушали первый выпуск «Теории большой бороды», который как раз был про марсоходы. Я думаю, такие, кстати, есть люди, которые с первого выпуска, так что я вас особенно ценю, знаете об этом. У меня следующий вопрос. Какие дальнейшие планы, по крайней мере, ну, это так, ты знаешь, звучит так громко, планы. Ну вот, чему еще стоит научиться, чему можно научиться? Например, я не знаю, собирать панорамы и накладывать какого-нибудь там Юпитера или Сатурна и накладывать их на 3D-шарик. Что-нибудь такое можно же делать?
Конечно, можно, и многие это делают. Я таким не занимался, но видел, ребята делают очень классное изображение композитное, например, там из снимков New Horizons, да, к примеру. То есть все, ну, большинство людей, я думаю, видели этот уже такой, уже культовый, наверное, снимок Плутона в цвете, это TrueColor, Плутона в цвете. Да, кстати, важно понимать, когда мы видим TrueColor и спрашиваем, и задаем вопрос, вот это мы бы видели человеческим глазом. Ну, я боюсь, что на таком удалении от Солнца, на котором находится Плутон, мы бы увидели темное пятно, то есть там очень мало света.
А, ну, фонариком.
Естественно, да, мы бы увидели его в таком цвете, если бы наш глаз был настолько чувствительным к свету, как камера. В общем, ребята делают такие композитные изображения, когда они выделяют... Есть, знаешь, еще снимки, например, гор Плутона, да, такой приближенное. В общем, ребята накладывают...
И есть целая анимация, пролетая над горами Плутона, она офигенная вообще, я очень...
Вот такие штуки, они, конечно, заставляют по-другому взглянуть на эти снимки. Как бы ты начинаешь видеть их в перспективе. Опять же, вот про панорамы из снимков у марсоходов отлично получается панорама. Их, собственно, для этого и делали панкамеры, чтобы строить панораму. Марсоход приезжает на точку, там, где ему нужно постоять и осмотреться. Он снимает панорамы. Его кожаная товарищи Земли рассматривают эти панорамы, решают, куда он дальше поедет. И, конечно, снимки там с матрицы 1024 на 1024 пикселя, они кажутся немножко плоскими. А когда ты складываешь панораму, ты реально начинаешь понимать, что это, блин, ребята, это рельеф на другой планете. Вот. И панорамы тоже очень легко складываются. Руками, наверное, лучше это делать не стоит. Ну вот, из там серии снимков марсоходов почти в любой сол можно сложить панораму опять тем же фотошопом. Есть там такой инструмент Photomerge. Он неплохо справляется, ну, не со всеми снимками, но там где-то ему приходится помогать. Есть еще специальный софт для складывания панорамы. Ты тоже просто скармливаешь пачку, и они выдают тебе вот, как бы, вот эту картиночку. Можно даже при большом желании, наверное, самостоятельно делать 360. Есть, кстати, несколько приложений на смартфоны, которые ты выбираешь день и просто там крутишь 360 уже панораму вокруг вот марсохода на каждый день.
Так это, да, это офигенно, особенно если у вас есть какой-нибудь картборд, и это все в VR. Google уже ж поддерживает в картах, и есть же Google карта Марса, в частности. Я вот не знаю, прибит ли там...
Есть, 300, но там панорам нету,
да? Но вообще, если вы не знали, то можно... В некоторых точках, по-моему, далеко не во всех, но вот есть вот эти вот панорамные фотки, которые прибиты к геотегу. Можно зайти в Google Maps, надеть на себя картборд и вот так вот покрутить головой в каком-то незнакомом месте на Google картах. И это прям офигенно, будущее уже пришло. Ух ты, и вот это все. Вот. Ну, собственно, на этом, я думаю, можно, в принципе, закругляться. Мы покрыли довольно большой пласт астрофотографии, которая... По сути, даже не фотография, а обработка фотографий, которые уже сделали до нас. Вот. Есть чему поучиться. Это реально полезно, если вы хотите вот лучше понять, как это все работает, как добываются... добывается информация о планетах или там, кометах, астероидах, планетоидах, к чему бы мы ни отправляли миссии. Это реально полезно с этой точки зрения. Ну и кроме того, вы можете просто посмотреть на другой мир у себя прямо на компьютере или на телефоне, или где вы это будете делать. Вряд ли на телефоне, конечно. Но, тем не менее, мне кажется, осознание того, что это вот действительно сырые данные, и мы их можем сложить во что-то, что... дает нам чуть больше информации, это очень круто, ну и в конце концов можно обоинку себе сделать.
Обязательно нужно. Да. И еще один момент, я тебе скину ссылку, ты, может быть, и закрепишь, есть такая дама, Эмили Лайкдавалла, по-моему, фамилия правильно произносится, у нее есть, собственно говоря, такой, она проводила веб-лектории. Она, в общем-то, редактор сайта Planetary.org, член Planetary Society, сама по образованию планетарный геолог, но и большой любитель обработки фотографий, полученных с камер космических аппаратов. У нее есть серия веб-лекториев записанных, которые она проводила в 2009 году. Это было уже достаточно давно, почти 10 лет назад, но, тем не менее, учитывая, что мы говорим о камерах, которые отправлялись тоже достаточно давно, даже раньше, чем от лектории, то есть информация еще актуальна. Если кому-то интересно, можно их послушать, там, в принципе, она очень доступна и круто все рассказывает с примерами, я тогда тебе просто перешлю ссылку на Planetary.org, на сайте, где это лежит.
Да, и вот, но ссылочки вы все можете посмотреть, как я уже говорил, либо в описании этого выпуска, в том приложении, через которое вы слушаете данный выпуск, либо же пройти на сайт birdicast.com, и там в посте, где есть этот подкаст, там все ссылочки будут, возможно, даже с картинками прикреплю, посмотрим. Ну, собственно, что? Можете, конечно же, почитать статью Никиты, по которой мы сегодня прошлись, и из которой у нас родилась идея записать об этом выпуске подкаста, потому что интересная тема, подробно раскрыта в буквами. Если вы предпочитаете еще и буквами это прочитать, плюс, естественно, с изображениями, потому что аудиоформат пока не научился доносить до вас картинки, к сожалению, но мы работаем над этим, то проходите, почитайте. Ну, если вы живете в Беларуси, приходите на лекции Курилки Гутенберга. Расскажи, что там у вас ближайшее?
А ближайшее, кстати, я как раз и буду... Я тут, видишь, с гастролями езжу с этой статьей везде. Как раз об этом и буду рассказывать. Режиссерская расширенная версия, можно будет позадавать вопросы.
С комментариями режиссера, сценариста. Вот. А когда и где?
А вот этого я точно еще не знаю. Если не ошибаюсь, возможно, в следующий вторник, это, по-моему, 6 число будет в пространстве Space, но это пока не точно.
Смотреть, где у тебя в свитере? Или у вас есть что-нибудь отдельное, какой-нибудь сайт?
Можно смотреть у меня в свитере, либо найти во ВКонтакте Курилка Гутенберга Минск, и, в принципе, там все анонсы будут.
Ну и, конечно же, вся эта тема на самом деле была прикрытием, потому что она предназначена для того, чтобы отрекламировать. О боже, мы запустили Инстаграм для теории большой правды. И там, в частности, будут эти фотографии, которые буду... Я, может, тоже чуть сложу из сырых фоток и вложу в Инстаграм. И, боже мой, Инстаграм такой убогий сервис. Я никогда им не пользовался. Тут решил, что, значит, ну, надо же для проекта что-то делать. И я прям... Люди привыкли и не замечают, а я болю по полной программе. Но в любом случае можете подписываться, там, собачка Бирди Фири, точно так же, как и в нашем твиттере. Буду вам признателен, я страдаю для вас. Ну а на этом все. Спасибо тебе еще раз, что пришел. Мне очень нравится, как мы с тобой, у нас с тобой получается записывать выпуски. Я думаю, не последний раз. Собственно, у тебя очень тепло встретили наши слушатели. Я прям в личку получил очень много сообщений, что ух, ты крутой чувак, приглашайте еще. Что я, собственно, сегодня и сделал. И будем делать это еще. Главное, темы интересные подбирать. Если у вас есть какие-нибудь предложения интересные, о чем мы можем поговорить, вы пишите в твиттер мне, Никите, пишите в твиттер нашему аккаунту, пишите в комментарии, короче, где-нибудь пишите, где мы можем это прочитать. В Телеграме, в конце концов, в нашем публичном чатике находите чатик Альфа Центавры, где вот Никита чаще сидит, чем я. Я все-таки в нашем больше пропадаю, а там... Там прям локальные мемчики вовсю живут.
Своя особая атмосфера, да.
Ну, да, то есть где угодно находите нас, есть куча способов это сделать. Все они есть в описании подкаста и на нашем сайте. Ну, а на сегодня все. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.